Маяковский, который обращался практически ко всем видам жанра, ко всем жанрам живописи. И к портрету, и к пейзажу, и к портрету парадному, и камерному, и детскому, и к мифологическим сюжетам, и прославился как мастер вот таких очень специфических картин на темы исторические в плане боярского быта 17-го столетия, разумеется, сочиненными с первого до последнего мазка кисти, но при всем при этом очень популярного художника. Семирадский, в общем-то, работал фактически в одной теме. Он избрал для себя главной и фактически единственной темой. Это тема жизни Древней Греции и Древнего Рима. Казалось бы, здесь нет особых противоречий с искусством классицизма, который также был ориентирован на античность, как мы знаем с вами прекрасно, это любимые сюжеты художников классицистического жанра, это вот именно героические деяния народов античного мира. Но именно что в этом между античными сюжетами Семирадского и античными сюжетами мастеров классицизма есть принципиальнейшая разница. Мастера классицизма воспринимают античность в героическом плане. Там будут подвиги, там будут сражения, там будет самопожертвование и так далее. Семирадский берет на себя бытовую сторону античности. То есть сценки из повседневной жизни, праздники, которые так любили салонные живописцы. Иногда это будут очень трагические сюжеты. Но трагедия там как бы отходит на второй план, она будет за завесой занимательности, обилие великолепно выписано в детали. Этих деталей будет бесконечное количество. Надо сказать, что Ген Хипполитович действительно был замечательным знатоком античности. И вот этот весь этот бытовой мир античного, античной эпохи ему был прекрасно знаком. И он будет ведущим русским мастером вот именно вот этого жанра, античного жанра, решенного в бытовом контексте. Давайте немножко я расскажу вам о том, кто такой наш сегодняшний художник. По национальности поляк, хотя и гражданин России. Семирадские стали гражданами России после очередного раздела Польши. Генрих Ипполитович родился в окрестностях Харькова в семье полковника царской армии. Его отец получает потомственное дворянство и выходит в отставку в чине генерала. Так что Семирадский был из очень такой вот солидной семьи, что называется. В доме Семирадских был совершенно царево-польский дух. Там говорили по-польски, читали польскую литературу, все члены семьи исповедовали католичество, так что это была, вот они не обрусели, несмотря на то, что жили уже на территории присоединенных к России земель. В гимназии, где учился будущий художник, преподает рисование некто Дмитрий Бесперчий. Такая фамилия, интересно было. Ничего он из себя особенного не представлял, кроме одного. Он был учеником Брюлова. И вот эта брюловская линия, а влияние Брюлова на учеников было чрезвычайно сильным, протягивается от Брюлова к его ученику, и поток к ученику его ученика, а именно к нему. Хотя сразу после окончания гимназии Семиравский отнюдь не собирался стать художником и поступает на физико-математический факультет Харьковского университета по разряду естественных наук. Тогда не было такой вот, такого дробления, естественные, точные науки и так далее. Естественные науки, ну вот кафедра, если бы можно так сказать, кафедра естественных наук находилась на физико-математическом факультете. Диплом Семиравского назывался «Об инстинктах насекомых». И в связи с этим, готовясь к своему диплому, Семиравский собирает большую коллекцию бабочек, которая вот хранится у него в доме, и вообще он на всю жизнь сохранил интерес именно вот к этим прелестным насекомым. Вообще Семиравский очень любил все, ну вот, так сказать, все природно красивое. Он обожал цветы. Его дом, особенно когда это уже была роскошная вилла в Риме, всегда был заполнен буквально цветами. В саду порхали вот эти любимые его бабочки. То есть вот все то эстетически прекрасное с самого начала жизни Семиравского очень трогало, очень волновало. Уже будучи выпускником университета Харьковского, уже будучи ученым, ну, сейчас бы мы его назвали ученым-биологом, Семиравский решает поступать в Академию художеств. Все-таки рисование оказалось очень для него привлекательной сферой. Он отправляется в Петербург, по дороге заезжает в Москву, влюбляется в старинную московскую архитектуру, которая поразила его и своей какой-то красочностью, такой вот яркостью, необычностью. Тогда же в Москве он впервые увидел явление Христа народу Ивановское. Оно тогда находилось в Румянцевском музее. Никакого впечатления на него эта картина не произвела. Более того, она вызвала в нем какое-то такое холодноватое недоумение. Художник счел шедевр великого своего предшественника холодным, рассудочным и очень немецким по духу. В Москве он впервые познакомился с блестящим балетом и на всю жизнь становится таким вот балетоманом. Очень любил балет и театр вообще. Благо в Петербурге, куда он приезжает впоследствии, его также очень будет интересовать театр, но Петербург всегда был силен, особенно оперой. И там же исполнял, гастролировали великие итальянские певцы. Там же пела Аделина Патти, которая вообще покорила своим голосом всю Европу. Все это для молодого художника стало вот отдельным, невероятно сильным эстетическим откровением. Он всегда будет отныне любить театр. Он поступает в академию. Но поскольку ему уже больше 20, он уже не мог быть зачислен на бесплатное обучение. И не смог бы впоследствии принимать участие в конкурсе на большую золотую медаль. Но он поступает вольнослушателем, но поскольку демонстрирует великолепные совершенно успехи, его в качестве исключения переводят на бесплатное отделение, и потом он уже будет участвовать в этом конкурсе на большую золотую медаль и выиграет этот конкурс. Он считался вообще в академии одним из лучших учеников. Его академические рисунки считались образцовыми наряду с рисунками, с произведениями великих мастеров древности. И давались для учеников, для копирования, как вот именно такие безупречные произведения. Мы знаем с вами ранние, самые ранние произведения Семиравского. Это нимфа, которую вы видите сейчас перед собой на экране. Недаром я рядом поместила за 10 лет до того написанные две девушки в гроте, которые мы с вами уже знакомились с этим произведением. Тимофея Нефа, одного из ведущих салонных живописцев. Ну, здесь мы с вами видим, ну, совершенно явное заимствование. Да, художник безупречен в своем мастерстве, но уж оригинальностью и необычностью в этом его упрекнуть нельзя. Конечно, это совершенно будет явное заимствование. Даже вот этот самый жест вот с вытянутым указательным пальцем вот здесь фактически очень напоминает жест вот героини Нефа. Абсолютная законченность, абсолютно идеальное фарфоровое обнаженное тело. Вот это некий эротизм, присущий вообще салонному искусству и Тимофею Нефу, в частности, усвоен молодым художником. Никогда он не будет срываться в грубую эротику, уж тем более какую-то порнографию. Но вот такая вот некоторая перчинка в его творчестве будет очень даже и часто присутствовать. Картина, из-за которой художник получает большую золотую медаль, это «Доверие Александра Македонского к врачу Филиппу». Картина большая, но далеко не самая большая. Вообще салонные мастера очень любили вот эти грандиозные полотна. Размер этой картины 2,5 на 3,5 метра. Это картина из жизни античности. Об этом пишет еще один из авторов картины Плутарх, когда молодому Александру Македонскому, заболевшему, великому, уже прославившемуся полководцу, приходит его приближенный врач Филипп, который хочет дать ему лекарство. А Александр Македонский накануне получил некое письмо, в котором будет написано, что врач Филипп хочет его отравить, и в лекарство он подмешивает яд. Когда Филипп приходит к молодому Александру и протягивает ему лекарство, Александр, будучи абсолютно уверен в честности и расположении к нему великого врача, берет из его рук лекарство и протягивает ему письмо, которое он получил, в котором вот этот самый оговор звучит. На глазах у Филиппа Александр принимает это лекарство, пьет его. Филипп читает письмо и в ярости, в отчаянии говорит о том, что никаких мыслей по этому поводу у него не было совершенно. Но сам факт того, что Александр выпил это лекарство, как бы вот демонстрирует его абсолютное доверие. Самое ужасное было то, что лекарство, которое было достаточно сильным, очень подействовало на Александра Македонского, и сразу после принятия этого лекарства он теряет сознание. И это было ужасно для Филиппа, потому что, казалось бы, вот все, вот этот самый донос, он как бы осуществился. Но очень скоро Александр приходит в себя, после чего выздоравливает, и выясняется, что это лекарство было на самом деле замечательным, которое очень ему помогло. И вот перед нами абсолютно типичное произведение позднего академизма. Мы с вами вот по этой картине можем судить о том, что ценилось в уже достаточно такой консервативной академии второй половины 19-го столетия. Уже это как раз был тот самый год, за год до того, как произойдет бунт 14, когда во главе храм-схим выпускники Академии откажутся писать картину на большую золотую медаль. Стамирадский никогда не отказывался от официальных заказов. И мы видим с вами, что картина написана очень по академическим правилам и заслужила награду вот в виде большой золотой медали. Что такое, вот давайте мы с вами вот более четко отметим, что такое типичные стороны академической картины этого времени. Это безупречное знание анатомии. Фигуры написаны абсолютно грамотно. Умение построить композицию. Одно из главных требований академии. Моделировка объемов света тенью. Того или иного цвета меняются. То есть он не цветом строит объем, а строит его светотенью, усиливая, затемняя основной цвет. Безупречный рисунок. Здесь невозможно найти неграмотного момента. Очень тщательно прорисованы и отобраны детали, цвета, они здесь, конечно, никак ни о каком пленэре не может быть и речи, никакого взаимодействия света и цвета не будет, но при этом художник хочет эти цвета загармонировать. Вот эти самые медовые оливковые тона, вот эти звонкие синие тона, мягкие красные тона. То есть вот они при всем при этом, они не вылезают, что называется, на поверхность. Они не раздражают. При том, что между ними в картине нет тонального единства, при этом цвета настолько спокойно и мягко загармонированы, что не исключают друг друга. Все вот эти качества, которые мы с вами сейчас перечислили, в дальнейшем будут сильными сторонами художника. Как и всякая академическая программа, от картины не требовалось, чтобы она демонстрировала индивидуальность. Индивидуальности здесь не должно было быть. Она должна была быть. Демонстрировать владение художниками всеми аспектами художественного мастерства. Вот то, что мы с вами перечислили, и то, что оказалось абсолютно для Семирадского, все, вот это и был тот набор требований, которые предъявлялись к картине на большую золотую медаль, за что он ее и получил. После чего отправляется в Европу. Ну, естественно, поскольку транспорт был исключительно сухопутным, художник не сразу попадает в Италию, он едет через всю Европу, и первой остановкой будет Мюнхен. Бавария, Южная Германия. Это был в те времена уже крупный центр европейской художественной культуры. И там, в Мюнхене, Семирадский пишет свою первую большую многофигурную композицию из жизни древнего Рима. Римская оргия блестящих времен цезаризма, которую вы сейчас видите перед собой. Сюжет был взят из романа Гая Петрония «Сатирикон». Это сюжет, ну, собственно говоря, сказать, чтобы мы видели здесь какой-то развернутый рассказ, никакого особого рассказа здесь нет. Это группа патрициев развлекается танцем полуобнаженных танцовщиц, красавиц. Здесь еще мы с вами ощутим не столько недостаточное мастерство, Семирадский вообще каким-то удивительным образом с самого начала вот этот, ну, поскольку вот мастерство в академии как бы вполне рифмовалось со словом ремесло. Ремесленником, в смысле мастером грамотного написания картины, Семирадский становится, можно сказать, с самого начала. никогда не будет особенной индивидуальности, но всегда будет безупречное мастерство. Вот здесь уж ему надо отдать должное. По сюжету в картине должно происходить бурное движение. Ну еще бы, вот это такие прямо вахханки такие, бурно пляшущие вот эти самые танцовщицы. Каким образом молодой мастер хочет передать вот эту динамику, эту подвижность вот в этой картине? Он наполняет ее пятнами света и тени. Сильно освещенные места и сильно затемненные. Вот такие вот прямо желтовато-сияющие и почти черные. И вот эти пятна света и тени мелькают, буквально и создают ощущение вот этого самого движения. Эта картина, в конце концов, была продана будущему высокому покровителю Семиранского. Она была продана сначала наследнику престола, будущему императору Александру Третьему, который, кстати сказать, далеко тогда еще не рассматривался как наследник, поскольку еще вот не трагически не умер его старший брат Николай. Это была трагедия в семье Александра II, когда умница, красавец во всех отношениях, прекрасный его сын, старший Николай, он, наверное, должен был быть Николаем II, в результате вот такой неизлечимой болезни умер. И престол в России достался следующему его брату, Александру Третьему, который далеко не был так блистателен, так образован, так широко мыслил, как его вот умерший безвременно старший брат. И вот именно будущему Александру Третьему и будет продана эта картина. И Александр Третий останется до конца своих дней высоким покровителем Семиранского, что, конечно, ему очень и очень облегчало жизнь. Александр III будет покупать многие большие его произведения, и именно полотна Семиранского станут первыми полотнами во вновь образованном Александром III музее, который потом сейчас, в наше время, называется Государственный русский музей в Санкт-Петербурге. И именно картина Семиранского, не эта, другая, Фрина на празднике Посейдона, мы с вами увидим ее, будет первой картиной, переданной в этот самый музей. Продажа этой картины решила многие материальные проблемы молодого художника и позволила ему окончательно переехать в Италию. В Италии, куда он попадает вот в связи с этой своей пенсионерской поездкой, собственно говоря, окончательно определилась тема творчества Семиранского. Ну еще бы, он попал, собственно говоря, вот в эту самую, на эту самую землю, где и родилось вот это великое искусство, римское искусство, античное искусство. И здесь он будет пишет свои основные полотна. Здесь он останется фактически навсегда, изредка наведываясь в Петербург, Варшаву, и станет одним из участников большой интернациональной колонии художников. Рим станет для него землей обетованной, Рим станет для него родным домом и источником бесконечных художественных впечатлений. Там он снимет свою первую мастерскую. Это будет сделано, мастерская его будет на площади Испании. Сейчас это фактически центр Рима. Но это было место, где обычно селились художники. И также на площади Испании, в знаменитой лестнице, будет, во-первых, так называемый рынок натурщиков, туда будут приходить итальянцы в живописных лохмотьях, оттуда их будут художники уводить в свои мастерские, чтобы, значит, писать с них вот этих романтических итальянских оборванцев. Очень такая была тема тоже модная. И также на площади Испании будет великолепный рынок цветов. А цветы, как я вам уже говорила, для Семирадского всегда имели особенное значение. Здесь же будет написана его уже одна из первых картин, целиком написанных в Риме, и картина, которая будет, принесет ему первый настоящий успех. Она была написана по заказу члена царской семьи, великого князя Владимира Александровича. Это был третий сын Александра II, который будет великим, ну, скажем так, значительным полководцем, героем русско-турецкой войны и будущим президентом Академии художеств. Собственно говоря, именно великий князь Владимир Александрович предложил художнику сюжет. А сюжет был на тему популярной тогда чрезвычайно поэмы Алексея Константиновича Толстого «Грешница». В этой поэме описывается встреча Христа с красавицей-блудницей и ее внезапное перерождение под влиянием личности Христа. Это сюжет не канонический, это апокрифический сюжет. В Евангелие он не входит. И сейчас мы с вами... Извините, пожалуйста, у меня не очень хорошее горло, мне поэтому все время приходится прихлебывать вот теплое питье. Еще мне еще одну лекцию сегодня читать, так что я очень как-то так вот стараюсь. Извините, если кого-то это, может быть, раздражает, но это ничего. Ну, спасибо большое. Так вот, давайте мы с вами послушаем вот эти кусочки из этой поэмы. На дерзкой деве самохвальной остановил свой взор печальный, и в первый раз, гнушаясь зла, она в том взоре благодатном и кару дням своим развратным и милосердие прочла. И, чуя новое начало, еще страшась земных препон, она колеблясь стояла, и вдруг в тиши раздался звон из рук упавшего фиала, и пала ниц она, рыдая, перед святынею Христа. И вот мы видим с вами, как четко делится композиция на две части. С одной стороны Христос и его последователи, это вы понимаете, вот эта группа, и с другой куртизанка, сама вот эта самая героиня картины, со свитой своих праздных хмельных поклонников. Семирадский описывает свою, наделяет свою героиню всеми качествами той самой, тех самых обилия красы, о которой пишет Толстой. Сидит блудница молодая, ее причудливый наряд невольно привлекает взоры, ее нескромные узоры, уборы агрессивной жизни говорят, но дева падшая прекрасна. Глаза насмешливые смелы, как снег Ливана, зубы белые, как зной улыбка горяча, в круг стана, падая широко, сквозные ткани дразнят око. Ее и серьги, и запястья звенят восторгом сладострастия, к утехам пламенным зовут, а алмазы блещут там и тут, и тень бросая на ланиты, во всем обилии красы, жемчужной нитью перевиты, падут роскошные волосы. Вот прям уже хороша была совершенно невероятно. Неизвестно, общался ли Семирадский во время написания своей картины с автором поэмы Алексея Константиновича Витасова. Но совершенно ясно, что их творческие позиции, их мировосприятие очень и очень близки. Как и Семирадского, Толстого все время критиковала так называемые прогрессивные художники, прогрессивные поэты. Они его пленили как приверженца теории искусства для искусства. Но вот здесь мы с вами видим, как это будет потом не один раз встречаться у Семирадского столкновение двух миров. Аскетического мира христианства и языческой красоты, языческой вседозволенности, языческой радости жизни. И, собственно говоря, на этой драматургии будут строиться все его большие полотна. И вот в этой картине Семирадский, наверное, находит свой главный конек. Собственно говоря, сюжетов на вот эти евангельские, античные сюжеты писалось множество в тех временах. Тема была модная, платили за нее хорошо, и очень многие художники, салонные художники, и даже иногда не приближались и последователи других направлений. Но Семирадский умудрился найти свой конек. Он пишет вот эти картины из давно прошедшей жизни в пленэре, тем самым как бы приближая давно ушедшие события к современности. Он наделяет красавиц древности эталонными чертами красоты современной ему женщины. Это было чрезвычайно хорошо найденный прием. Ведь даже сейчас, когда мы можем смотреть на вот этих там всех этих Венер и Афродит древности, они не кажутся нам эталонами красоты. Слишком изменились наши идеалы. Слишком по-другому воспринимаем мы сейчас красоту. Так вот, Семирадский наделяет своих героинь именно современными ему чертами красоты. И это был для него залог успеха. Ну, конечно, любая современная Семирадскому красавица была рада увидеть себя в виде Афродиты, в виде какой-то прекрасной грешницы или в виде какой-нибудь еще Клеопатры или другой знаменитой прославленной красавицы. И вот благодаря этим двум приемам, вот этой пленэрной живописи, которая создавала иллюзию современности, иллюзию реальности. Вот эта сцена становилась, несмотря на то, что она, в общем-то, сочиненная сцена, она не входит в канонические евангельские тексты, она, тем не менее, воспринимается как очень современная, реальная. Ну, здесь, правда, еще повлияла очень такая книга, в те времена очень популярная. Это была книга Эрнеста Ренана, которая писала о Христе как о реально бывшем персонаже древней истории. И таким образом картины Семирадского превращаются не в золотую сумму, которую видим наяву, а вот сцена из реальной жизни. Эта картина има экспонировалась в Вене на Всемирной выставке. Была удостоена медали за искусство, и это была первая международная награда Семирадского. Они будут еще было много их, но это главное. В Петербурге эта картина имеет оглушительный успех. Вот те моменты, которые я подчеркнула, они вот просто заранее сделали эту картину абсолютно успешной. И ее приобретает опять-таки вот наследник цесаревич за 10 тысяч рублей. Это была очень серьезная сумма. Это была почти стоимость большого дома. Мы знаем, когда покупали вот эти самые доходные дома, вот большой многоэтажный доходный дом можно было где-то за 12-13 купить в те времена. Эта картина приобретена за 10 тысяч, так что вы понимаете, какая это была серьезная цена. Но наряду вот с этими восторгами по поводу этой картины была очень такая со стороны демократического лагеря очень такая решительная критика. В частности, Репин пишет: «Картина Семирадского – очень блестящая картина, эффектная и красиво исполненная, но легковесная. Альбомная вещь, хотя и громадная по размеру. Шарлатан в искусстве, шарлатан в колерах, он, однако же, с таким умением воспользовался светотенью и блеском общества, что на первый взгляд поразил». Ну, правильно, Репин вообще был человеком очень умным, писал очень хорошо. И он очень правильно сразу все понял, и все плюсы, и все минусы этой картины. Стасов, неистовый Стасов пишет: «Картину Семирадского «Христос и грешница» никак нельзя примкнуть к картинам Ге и Крамского. Она так поверхностна по содержанию, грешница в ней такая современная парижская кокотка Афенбаха. Христос и апостолы до того состоят из одного костюма, что вовсе не след говорить о ней, как о серьезном историческом произведении». Но критика бывает всегда. Все равно триумфа было не отметить. И наступает время творческого расцвета Семирадского. Он уже постепенно становится состоятельным человеком. Он заводит семью. Он женится на своей двоюродной сестре Марии Прушинской. И это был счастливый брак. Жена родила ему четверо детей, один мальчик, правда, умер. Это, значит, у него было трое сыновей и одна дочь. Мария Крушинская всецело себя посвятила семье, своему великому мужу. И уже о Семирадском говорят как о явлении в культуре. Его имя становится нарицательным. С одной стороны, он признается как крупнейший мастер академической живописи 70-х-90-х годов 19 века. Это надежда академии, которая постепенно теряла свой авторитет. А с другой стороны, со стороны демократической критики, это было пугало, как его называли. Неискоренимая зараза. Так называли его Крамской и Стас. Это время, я напоминаю вам, конец 70-х годов, время, когда Семирадский получает заказ на роспись храма Христа Спасителя. Храм Христа Спасителя уже много лет воздвигается в центре Москвы. Память о победе над Наполеоном. Еще идею этого храма подал император Александр I еще в 1812 году, когда из России был изгнан Наполеон. А освящен этот уже законченный храм будет в 1882 году, то есть ровно через 70 лет. Уже при императоре Александре III. Росписи этого, как считалось, главного храма тогдашней России были поручены Крамскому, Константину Маковскому, Тимофею Неву, Василию Сурикову и так далее. То есть это внутри, то есть это тот храм, который был взорван при Сталине в начале 30-х годов. И этот храм, который расписывали крупные мастера, крупные и крупнейшие мастера русской живописи, Там не было единого ансамбля. Каждый из мастеров представлял собой яркую индивидуальность. И они, конечно, не были иконописцами ни в коем случае. Поэтому комиссию, которая организовывала эти росписи, как говорится, хватило ума не требовать от всех участников этих росписей, чтобы единого стиля. Это было невозможно. Комиссия требовала одного, чтобы все росписи были выполнены на высоком художественном уровне. И если бы этот храм сохранился, а его совершенно, мы знаем с вами, был совершенно варварски уничтожен, хоть бы, я не знаю, там, хотя бы фрески каким-то образом остались. По-моему, даже чуть ли, я не знаю, я вот даже фотографии не видела этих фресков. Хотя бы, хоть бы фотографии. Ну, в общем, это было варварство, но, увы, не единственный пример в нашей истории. Это вот, тогда бы мы с вами бы видели совершенно уникальный ансамбль религиозных росписей конца 19 века. Это было бы вот просто бы учебник по церковным росписям этого времени. Но, увы, из этого ничего не получилось. Смирацкий, надо сказать, который до этого никогда не занимался монументальными росписями, очень с большим интересом принял это предложение. Он выполняет 4 образа из жития святого Александра Невского. Он пишет большую запрестольную картину «Тайная вечеря» и композиции «Крещение Господня» и «Въезд Христа в Иерусалим». К сожалению, только эскизы, остались от этих росписей, которые, как я вам уже сказала, совершенно все были варварски уничтожены взрывом 1931 года. Его взрывали так, чуть ли не трое суток. Надо сказать, что критика художественная отнеслась к росписи Семирадского очень отрицательно. Особенно негативно было воспринято вот именно эта роспись. Александр Невский принимает папских легатов. Но она действительно несколько неожиданна, потому что художник изображает своего героя в латах и горностаевой мантии. Александр Невский больше похож на какого-то, я не знаю, там, владельца какого-нибудь немецкого княжества или какой-то даже, я бы сказала, католической, не столько протестантской, сколько католической какой-то страны. Но это было требование комиссии, которая хотела таким образом возвеличить своего героя. Здесь очень много вольностей присутствует. Хотя эти росписи, надо сказать, далеко не только отрицательно были восприняты. Например, Репин о них высказывался очень позитивно. И он говорил, что несмотря на итальянщину, в которой он упрекает Семирадского, эти росписи – единственный оазис в храме Спаса. Надо сказать, конечно, может быть, опять-таки мы восхитимся мастерством ремеслом художника, но к исторической реконструкции некоего события оно вообще, конечно, не имеет никакого отношения. Но примеры попытки Семирадского выступить как мастер-монументалист на этом не ограничивалось. В 1882 году Семирадскому, который жил тогда в Риме, поступает заказ на панно для исторического музея. Мы знаем с вами, что в это время также основывается в Москве на Красной площади, слава тебе Господу, до сегодняшнего дня существующий огромный исторический музей, который был построен, конечно, он строился как музей. И поэтому все убранство исторического музея должно было также иметь какую-то такую назидательную, обучающую функцию. И вот опять-таки очень видные представители русского искусства этого времени: Семирадский, Айвазовский, Виктор Васнецов, и даже Серов и Коровин получают заказы на специальные панно на темы русской истории, которые, будучи помещенные на стенах, также должны были служить определенным учебным пособием. И вот Семирадский делает два вот таких вот, два эскиза панно. Похороны знатного руса в Булгарии, и тризна дружинников Святослава после боя под Доростовом. Ну, вы, конечно, чувствуете по своему, по самому названию, что речь идет еще о дохристианской Руси, что это еще языческая Русь со всеми этими самыми варварскими обычаями. Вот то и здесь собирается ладья, на которой будет отправлен труп этого самого знатного руса, а чтобы ему там, этому трупу, не скучать, с ним отправляется его жена живая, которая, значит, будет делить эту самую ладью, которая без руля и без ветрил отправляется в открытое море. Здесь было задание подчеркнуть варварство вот этой самой языческой Руси и подчеркнуть, насколько христианство облагородило нравы, обычаи и так далее. Ну, действительно, в христианстве жену вместе с мужем не убивали, как вот, например, вот на этой самой тризне, то есть по поминкам, современным языком говоря, когда опять-таки вот эти самые женщины убивались, служили каким-то таким предметом жертвоприношений, прочим всяческим ужасом. Семирадский очень к этому серьезно относится, к этому заказу. Он пишет эти эскизы в Риме, но ему по его просьбе присылают рисунки. Уже к этому времени уже начинает работать фотография. Это очень облегчило какую-то вот такую ознакомительную эту самую программу. Все это ему, он все это пишет, изучает, он читает источники. Вообще он был такой человек очень основательный, я бы так сказала. Он никогда не относился к своему там, ну, искусству, вот вроде как получится, так и напишу, все равно никто ничего не понимает. Вот. Нет, он всегда был очень тщательно себя как-то вот относился к этому. И несмотря на то, что мы здесь видим совершенно явный вот такой вот дидактический рассказ, что вообще-то противопоказано для монументальной композиции, монументальная композиция вообще не терпит вот этой детализации, вот этой самой вот проникновения в какие-то мелочи и так далее. Но художник это делает, и это оказывается в данном случае уместным, потому что это не столько самостоятельные художественные произведения, сколько учебные пособия. И здесь детали будут вполне себе уместны. При том, что художник достаточно оказался успешен в своих монументальных произведениях, все-таки это не стало его, он не стал художником монументальности. И несмотря на грандиозные размеры его картин, все-таки его главной формой его творчества оставалась станковая картина. И античность, в которую он был буквально влюблен, которую он прекрасно знал, но сам характер его дарования не требовал такого некоего философского обобщенного взгляда на античность, хотя в это время появляются уже очень интересные труды на эту тему. Он вот, он художник, ювелир, он художник прикладного искусства, если можно так сказать. Он прекрасно знал античность вот именно как с точки зрения деталей, не с точки зрения вот ее, так сказать, вот роли ее в мире, в мировой истории, так далее, влияние на мировые процессы. Нет. Ему была важна античность с бытовой точки зрения. То есть его исторические картины – это как натюрморты. Исторические натюрморты с обилием почти иллюзорно написанных деталей. Такое количество этих деталей, что часто мы с вами даже не можем разглядеть главных героев этой картины. Вот это грандиозное его полотно, 4 на 7 метров, 28 метров квадратных его площадь, «Светочи христианства», или как вторая его картина, второе название этой картины – «Факелы Нерона». Эта картина пишется в Риме, и он описывает тему этой картины в письме конференц-секретарю Академии художеств. Я вам зачитаю фрагмент этого письма, чтобы вот самой уже не пересказывать этот сюжет. Семирадский пишет. Сюжет картины взят из первого гонения христиан при Нероне. В великолепном саду Золотого дворца Нерона произведены изготовления для пышного ночного праздника. На полянке перед дворцовой террасой собралось общество, нетерпеливо ожидающие начала великолепного зрелища. Живые факелы, христиане, привязанные к высоким шестам, обвязанные соломой и облепленные смолой, расставлены в равных промежутках. Факелы еще не зажжены, но император уже прибыл. Несомый на золотых носилках и окруженный свитой наемных льстецов, женщин и музыкантов, сигнал уже подан, и рабы готовятся зажечь факелы, свет которых осветит самую безобразную оргию. Но эти же самые светочи разогнали тьму языческого мира и, сгорая в страшных мучениях, распространили свет нового учения Христа. Ну, этот сюжет, он действительно существовал. О нем пишет древнеримский историк Тацит, живший в первом-втором веках нашей уже эры. И, собственно говоря, поводом для этого зверского совершенно с точки зрения современного человека действия послужил поджог Рима, которым Нерон обвинил христиан и обрек их на вот эту самую страшную казнь. Все это действие происходит в так называемом саду Золотого дворца Нерона. Семирадский изучил все возможные источники, всю возможную литературу, весь исторический материал. Он выполнил множество подготовительных эскизов. Он постоянно ходил на римский форум в районе Колизея. Кто бывал в Италии, помнит, что вот Колизей, как раз вот Колизей, римский форум, это вот одно и то же такое вот место, древнее место в самом центре Рима. Именно там находился вот тот самый золотой дом Нерона, где происходило вот это страшное явление. Он не сохранился до наших дней, потому что когда Нерон пал, его дворец был разрушен, это место было засыпано мусором в знак, так сказать, вот, протеста против вот этого самого тирана. И потом на этом месте были возведены термы Трояна. Мы с вами искать в этой картине какую-то философское обобщение, какую-то психологическую глубину совершенно бессмысленно. Семирадский не умеет и не желает вводить в свою картину отдельные лица и отдельные характеры. Специфика и сила Семирадского в другом. Всю картину переполняет бьющая через край роскошь. Сам колорит вот это мелькание ярких, насыщенных красок, они буквально создают впечатление вот такой вот невероятной роскоши, потому что в этом событии не столько страх, не только страшная трагедия. Здесь вот эта трагедия строится на противопоставлении с безумной, безудержной роскошью императорского Рима. Здесь находится более 100 фигур. И мы с вами должны отдать должное к великолепному мастерству композиции у Семирадского. Все-таки расположить более 100 фигур, это нужно быть великолепным мастером. Эти фигуры в разнообразных позах, в ракурсах. Но обратите внимание, почти все эти фигуры изображены профилем. Анфасных изображений немного. И вот этот взгляд в одну, в другую сторону, он создает впечатление некой динамики, некоего движения в этой картине. В этой картине, в отличие от классики академической картины, нет своего центра. Нет главного героя. Ну, вроде бы должен быть герой главным героем. Но попробуйте его найти сквозь, через вот эту толпу. Но мы его, конечно, найдем. Даже вот его обозначим. Вот эти золотые носилки, вот фигура императора. Но она совершенно теряется в толпе. Это уже явное нарушение академических правил. 4 года понадобилось Семирадскому для того, чтобы написать эту картину. И это последняя картина, которая завершает триумфально срок поездки, пенсионерской поездки Семирадского. Вот тот самый 6-летний срок, на который был отправлен первый выпускник Академии художеств в эту самую поездку. В последний день выставки этой картины ее посмотрели около 5000 человек. Это огромное количество, сопоставимое с посетителями наших выставок современных, где мы с вами также видим огромное количество народа. Римская академия Святого Луки преподносит Семирадскому лавровый венок. Король Италии награждает его орденом Корона Италия. Вот это вот итальянский наград. Это художник с этого момента становится уже не просто вот таким вот признанным мастером, он становится европейской знаменитостью. И эта картина будет проедет целое турне. Мюнхен, Вена, Париж, помимо Рима, где увидит ее публика. Ну, французы, конечно, награждают Семирадского орденом почетного легиона. У меня такое впечатление, что они вообще всех награждают этим орденом. Если мы с вами сейчас туда приедем, наверное, нас тоже наградят. На всякий случай. А вот, то есть, ну, многие очень были кавалерами этого ордена. Европейские академии Берлина, Стокгольма, Рима избирают художника своим членом. То есть это уже вот эти попытки художника сделать себя именно европейским художником, они увенчались успехом. И вообще сам Семирадский воспринимает себя как художника европейского, а не российского. Хотя в России он удостоен звания профессора академии. Естественно, демократы ее страшно раскритиковали. Более того, она стала предметом столкновения демократически, реалистически настроенных художников и их академических противников. причем даже демократы-реалисты должны были отдать должное мастерству, художественному мастерству Несенератского, вот этому рисунку, композиции, ну здесь он действительно безупречен. Хотя упрекали его, в чем же его упрекали? В легковесности, в пристрастии к декоративным эффектам, в утомительной пестроте, в том, что в картине нет смысловых оттенков, и Павел Петрович Чистяков, лучший преподаватель Академии художеств, пишет: картина эта есть большой эскиз талантливого, но не глубоко плавающего исполнителя. И вот эти страсти, которые разгораются при взгляде на эту картину, привели к тому, что, несмотря на вот такой оглушительный успех, картина осталась непроданной. Сенератского это оскорбило. Он собирался продать эту картину и продать ее за хорошие деньги. Но ничего, слишком много страстей она вызвала. Ее, что называется, естественно, цена была бы очень высокой. И не нашлось мецената, который бы, вот, вопреки всему, решил бы ее купить. Он дарит эту картину Краковскому музею. И с этого момента он окончательно решает поселиться. Он уже человек очень состоятельный, строит в Риме собственный дом. Вот это самая вилла с большой двухэтажной мастерской, с приспособлениями для передвижения больших холстов. И вот мы с вами видим на первом этаже его, это фотографии того времени, которые, естественно, они не цветные, которые дают нам представление о том, как была устроена мастерская Семирадского. Этот дом, который был облицован карарским мрамором, украшен ионическими пилястрами, вокруг него был обширный сад с массой цветов, с растениями, характерными для итальянского климата. Это пальмы, это кактусы, множество роз, обожаемых семирадских. И вот в такого рода мастерской художник принимает даже королевских особ. Две мастерских было семирадского. Вторая имела, хотя она тоже поражает своей пышностью, но она уже более, так сказать, приспособлена не столько для приемов, сколько для конкретной работы. Там уже художник просто вот занимался такой вот работой. Этот дом Семирадского упоминался в путеводителе как одна из достопримечательностей Рима. Этот дом был снесен в 1938 году. А на этом месте сейчас там находится дирекция фирмы Пирелли и частичное помещение российского посольства. Споры вокруг Семирадского сопровождают его всю жизнь. Он, правда, не сильно реагирует на эту критику демократического лагеря. Хотя Крамской и Стасов называют его картины блестящими и шумными игрушками, что это искусство аморальное, что оно не несет никакой прогрессивной и просветительской идеи. Но для Семирадского это, в общем-то, был пустой звук. Он продолжает работать в избранном жанре. Занимательные сюжеты, яркие какие-то события. И вот даже одна из исследовательниц творчества Семирадского, такая ленинградская искусствовед Елена Нестерова, пишет: даже название полотен «Оргия блестящих времен цезаризма», «Притон морских разбойников», «Песни невольницы» и так далее звучат как заглавие дамских романов, бьют наверняка и поражают сердца жаждущих приключений обывателей. В общем, все идет на. Все идет на публику, на продаж. Но исполняется великолепно. К уже более позднему творчеству Семирадского принадлежат его небольшого формата картины, такого пасторального характера. Эти части этих картин находятся в Третьяковской галерее. Хотя сам Павел Михайлович творчество Семирадского не любил, картины его не покупал, и в основном это уже более поздний, поздний период, попавшие сюда картины. Иногда их можно видеть в нашей экспозиции. И должна вам сказать, что эти картины действительно очень хороши. Они невероятно приятны для глаз и декоративны. Это полужанры, полупейзажи из античной жизни. Они пользовались огромным успехом у богатых коллекционеров. Но действительно, они были, уже не обладали вот такими грандиозными размерами, как вот мы с вами уже видели и еще увидим, они имеют выраженный камерный характер. Это сказывается и на более, так сказать, приемлемой цене, и на то, что вообще их можно было вешать не обязательно в каких-то музейных залах или уж не в дворцовых помещениях. Они прекрасно украшали особняки, гораздо более таких камерных форматов, тем более, что особняки, это уже наступает эпоха модерна, и сама форма особняка становится очень такой вот распространенной. И вот, пожалуйста, посмотрите, вот игра в кости, чудесная совершенно вещь. Молодые люди свободно расположились среди дивной природы, среди мраморных каких-то построек, развалин, да, они предаются легкому, приятному досугу. Смотрите, как солнце играет на их ярких одеждах, на желтоватом мраморе, да. То есть это райский уголок. Конечно, это плод фантазии самого художника, но она от этого не становится более приятной. Ну вот, по примеру, богов, здесь находится, вот видите, здесь античные статуи Амур и Психея. Кстати сказать, статуя из Капитолийского музея в Риме. И здесь художник вот перекликается, делает вот такую же сцену вот, из античной скульптуры. И такие же самые двое этих обнимающихся молодых людей. Вот еще такие чудные совершенно вещи, это Рим деревня и опасный урок. Также небольшого камерного формата, но они действительно исключительно, они выполнены безупречно. Они без прав, это лучшее украшение дома. Они вызывают только положительные эмоции. Здесь вообще нет никакого содержания, не то что сложного содержания, здесь вообще никакого нет содержания. Но они необычайно вот, позитивны, необыкновенно приятны для глаз. Вот казалось бы, вот эти сцены среди пейзажей должны были заинтересовать художника импрессионистической техникой. Ни в коем случае. Насколько Маковский был как бы вот. Насколько Маковского интересовала вот эта самая техника импрессионистов, насколько он вообще был увлечен вот этими самыми импрессионистическими исканиями, настолько совершенно равнодушен оставался к ним Семирадский. Маковского интересует, вот давайте мы с вами сейчас посмотрим вот эти две картины, помещенные рядом, приблизительно одновременно созданы. Итальянский дворик Семирадского, и та, и другая сцена, например, на пленэре, на открытом воздухе. И уже виденная нами на прошлом занятии очень импрессионистическое полотно Маковского, где он изображает своих детей. И Маковский, и Семирадский работают в одной форме. И тот, и другой салонные живописцы. И у того, и у другого фактически один и тот же зритель. Один и тот же покупатель. Но художественная манера у них разная. Вот все-таки салон не так уж примитивен, что они пишут только на уровне сюжета. Там существует и художественная манера. Маковский улавливает тончайшие нюансы цвета. И пишет тени цветными, как пишут, писали их импрессионисты. У Семирадского контрасты цвета и тени. Мы не увидим с вами вот эти бесконечные игры оттенков. У них, у Семирадского либо свет, либо тень. У Маковского мы видим более такую вот нюансированную живопись. Сама форма у Маковского определяется, то есть вот этот объем, трехмерный объем, он пишет светом. Смотрите, вот эта сидящая фигура. Мы с вами даже не увидим здесь и тени-то фактически. Но она объемна, потому что художник выписывает ее светом. У Семирадского это будет как скульптурный рельеф. Свет и тень. Никаких вам нюансов. В это время, когда работает Семирадский, когда он пишет свои греческие и римские сюжеты, в России начинает вот эта эпоха античности вызывает какой-то очень пристальный интерес. И мы с вами видим вот какие-то совершенно такие четкие приметы вот этого интереса. Во-первых, даже в классическом образовании, в гимназии, в обязательном порядке изучается древнегреческий язык и латынь. Казалось бы, мертвые языки. Но это необходимо для, вот так сказать, вот расширения кругозора. Без знания древнегреческого и латыни невозможно было поступить в университет. Профессор университета Леонтьев, филолог, издает научный сборник «Пропилеи». И в этом сборнике целый ряд статей, посвященных именно повседневной жизни древних греков. И вот этот бытовой аспект будет характерен и для нашего художника. Давайте мы с вами посмотрим, как он пишет один из таких известных канонических сюжетов евангельских. «Христос в доме Марфы и Марии». Ну, Марфа и Мария были сестрами Лазаря, того самого Лазаря, который был воскрешен Христом. И вот Христос попадает в их дом, две сестры его встречают, старшая Марфа, младшая Мария. Марфа начинает сразу хлопотать по хозяйству, готовить угощение для гостя. А юная Мария подсаживается к Христу и начинает слушать его речи, внимает его речам. И вот юная Мария оказалась ближе к Христу, чем вот эта хозяйка Марфа. Вот это проникновение в суть Христа, вот эти слова учителя оказались вот более как бы возвышенными в глазах автора Евангелия, который описывает эту сцену. Мы с вами здесь видим прекрасный гармонический пейзаж. Ну, древние, я даже не знаю, это уже, конечно, не Греция, это кто у нас, Палестина, наверное, где проходила вот эта земная жизнь Христа. Вот эти оливы, это гармоническая природа и гармонические персонажи. Это идеальные герои здесь вот этой сцены, красавца Христа и внимающие ее юной модели. И здесь художник наделяет своих героев, с одной стороны, античной грацией, а с другой стороны христианским целомудрием. Для Семирадского, в принципе, художника очень холодного, он никогда не будет мучиться вот какими-то переживаниями своих героев. Он будет как вот умелый мастер изображать на картине любой сюжет. А кто это? Христос или римский патриций? Юная Мария или Гетера? Он изобразит их с равной степенью совершенства. Его не будет трогать вот какая-то внутренняя суть этих персонажей. Внешне безумно привлекательно. Внутренне, ну там просто этого не существует. Как мы не будем искать внутреннюю жизнь там, в какой-нибудь вазе, в прекрасном ювелирном изделии. Мы же не будем искать какого-то подтекста сложного, в каком-нибудь прекрасном ожерелье, браслете. Вот так и эти произведения. Их надо просто рассматривать несколько с иной точки зрения, не так, как мы привыкли рассматривать произведение искусства, ища в нем каких-то особой глубины и сложности. Вот вам, пожалуйста, сразу после «Танец среди мечей», «Идеальный мир», «Природа, люди и искусство», обнаженная, по всей видимости, Гетера, развлекает Патриция своим танцем. Почему Гетера? Только Гетеры, то есть это женщины, которые обладали прекрасной образованностью, женщины знающие, женщины умеющие вести беседу. Только они, ну, это, то есть ни в коем случае их нельзя так путать и смешивать с какими-то, так сказать, доступными женщинами. Об этом не могло быть и речи. Это просто вот такие блестящие собеседники. Скажем так, женщины, которые умели развлекать самых образованных, самых умных, самых мыслящих людей своей эпохи. Конечно, среди Гетера тоже могла быть возлюбленной какого-то человека, какого-то мужчины. Но это была не связь, так сказать, доступная женщина, а это могло быть действительно истинное чувство. Так вот и здесь мы с вами видим, кстати сказать, вот этот момент обнаженности, он в античности воспринимался не как вот что-то такое греховное, непристойное и так далее. Наоборот, красота человеческого тела может быть обнаженными, это была некая, так сказать, появиться обнаженной, это была некая привилегия, которая, это демонстрация идеально прекрасного тела, поэтому это воспринимать это как какую-то непристойность ни в коем случае нельзя. И вот рядом с этим танцем среди мечей мы видим точно такую же вот парную ему картину «Оргия времен Тиберия на острове Капри». Мы опять-таки с вами видим вот этих самых пляшущих вакханок, юношей из свиты императора Тиберия. Это молодые люди, прекрасные, хмельные, которые предаются вот этому бурному веселью среди ночи. Что еще вот эта оргия, что подчеркивает вот этот самый такой вот мрачновато греховный, скажем так, вот характер этого события. И так они веселятся, что мы с вами даже не сразу замечаем в левой части картины два трупа, которые были сброшены со скалы. Это старик, его тело мы видим среди скал и сухих деревьев, вот вроде, даже не сразу это заметно, и молодой невольник. Его тело мы видим на переднем плане. Вообще, Семирадский не раз обращается к ночным сценам. Дело в том, что он сам увлекался оккультизмом и даже проводил у себя дома спиритические сеансы. То есть вот этот интерес к мистике у него был самого, несмотря на то, что он был правоверным католиком и аккуратно посещал костел. Вот в этих двух картинах «Танец среди мечей» и «Оргия времен Тиберия» мы с вами как бы намечаем две стороны восприятия античности, что имело в этот момент очень такой также интерес большой, потому что в 70-е годы в России выходит книга немецкого философа Фридриха Ницше «Рождение трагедии из духа музыки», в которой философ рассматривает как бы две стороны античности. Светлое, аполлоническое начало, дневное, гармоничное, искусство, что-то такое позитивное, и темное, дионисийское начало, оргии, человеческие жертвоприношения, о которых не всегда вспоминают, когда говорят вот об этой прекрасной Греции, которая представляет собой какой-то вот таким светлым гармоническим миром. И вот Ницше намечает вот эти два пути восприятия античности. Это было новое слово. И поэтому античность вызывает в это время очень большой интерес. Именно в это время будет, ну, чуть попозже, может быть, Сиро будет писать свои античные сюжеты по похищению Европы, Одиссеи Навзикая, скульптуры делать на эту тему и так далее. А, надо сказать, что в это время, это вот 70-е, особенно 80-е годы, широкая художественная общественность уже начинает несколько утомляться от такого назидательного, мрачноватого искусства передвижников. Вот этого их обличительного пафоса. А вот этой демонстрации пороков общества, уродства окружающей жизни. То есть понимание наступает, что вот эти все эти обличительные произведения ничего не меняют в жизни реально. Они только нагнетают вот эту самую темноту, мрак. Как однажды говорит тот же Семирадский, когда его упрекают вот в этом самом радостных его сюжетах, он говорит, повседневная пошлость и в жизни надоела. То есть это была отчасти такая сознательная позиция. Он создает свои произведения как некую альтернативу вот этой мрачности и ну, такому какому-то тяжести окружающей жизни. И этот вот как бы маятник художественных пристрастий качнулся именно в сторону вот этих позитивных сюжетов. И на волне этого художник пишет свою знаменитую «Зрину» на празднике Посейдона в Элевзине. Это сюжет из истории Древней Греции 4 века до нашей эры. Красавица Гетера Фрина, возлюбленная скульптора Праксителя, который изваял из нее статую Афродиты Пнитской, на одном из элевзинских праздников, которые были посвящены в Элевзине, это место на берегу моря в Греции, ну, правда, Греция на почти вся, по-моему, на берегу моря, там, где не находишься, рядом море находится, да? Так вот, эти празднества были посвящены богу Посейдону, и на этом самом месте по греческой мифологии выходит из моря богиня красоты Афродита. И вот Гетера, гетерофрина как бы сбрасывает с себя одежды и предстоит перед восхищенной толпой греков в образе этой самой богини Афродиты. За этот поступок Фрину обвинили в оскорблении богов. И даже был собран Ареопаг, судьи, которые должны были осудить Гетеру за то, что она посмела соперничать с Афродитой. Но Фрину и там спасла ее красота, потому что и находясь среди этих судей, она опять сбрасывает свои одежды, и вот вся вот эта компания этих судей, потрясенная ее красотой, оправдывает ее. Ну, на эту тему была написана картина раньше, чем Семирадского. Я просто вам напоминаю ее, как вот сюжет на эту же самую тему. Картина производит впечатление, это огромная, пожалуй, самая большая картина Семирадского. Ее, по-моему, длина чуть ли не 7 метров. Она находится в Русском музее, и это была именно та картина, которую после покупки Александр III отдает как первую картину во вновь образованный музей русского искусства. Конечно, мы с вами опять, как всегда бывает у Семирадского, не увидим ни характера, ни психологии. Это большое декоративное панно. Такое впечатление, что участники этой сцены по просьбе художника приняли красивые позы и замерли в этих позах. Ну вот как фотографии сейчас вот говорят, так улыбайтесь, все улыбаются, потом идут там дальше заниматься своим делом. Опять-таки художник пишет вот этих красавиц, гречанок в древности по законам современной красоты. И, ну, какая бы современная женщина осталась бы равнодушной, что ее бы показали в образе античной богини. И эта картина становится главным событием большой персональной выставки Семирадского, которая устраивается в Академии художеств. Это была очень успешная выставка. Ее посещают более 30 тысяч человек. Там, помимо картины Семирадского, будут картины Верещагина. Также будет представлена Куинджи «Лунная ночь на Днепре». Также будут картины Константина Маковского. И вот картины в это время, вот это начинается, вот практика представления картины зрителю, потому что помимо вот этой большой академической выставки, Семирадский устраивает и выставку одной картины. Пока что еще не выработан, ну скажем так, дизайн этих выставок. Но художники уже самые свои успешные произведения уже хотят продемонстрировать как-то очень отдельно. И тогда за основу выбирается театр. Обычно эта большая картина помещается на сцене, очень сильно освещается, благо электричество уже используемое достаточно широко позволяет это сделать. Обычно картине предшествует затемненное помещение, в которое вначале попадает публика, и попадая из темного помещения в зал, где представлена ярко освещенная картина, он действительно как будто бы попадает в зрительный зал, где на сцене перед ним происходит вот такое театральное действие, роль актеров, в котором выполняют герои картины. Иногда при этом еще присутствует и музыкальное сопровождение, иногда там еще играет и музыка. Эта картина была приобретена вот перед тем, как она попала к Александру Третьему, она была именно приобретена вот в такой вот персональной выставке. Ну и одной из, пожалуй, последней крупной картиной Верещагина стала картина «Христианская Терцея в цирке Нерона». Но эта последняя картина не имела ожидаемого успеха. Уже немножко другие времена. Уже немножко другое восприятие художественного произведения. Опять Семирадский идет по линии внешнего успеха. Красавица-христианка распята между рогов бешеного быка, который выносится на арену, и носится по этой арене и разбивает в конце концов эту свою красавицу, которая находится на его спине, распятая между его рогами. Вот уже зрителю показалось это слишком, ну как бы не то чтобы неправдоподобно, слишком внешне эффектно, когда явный такой вот дидактический сюжет о мучениях первых христиан, в котором мы знаем, художник обращается далеко не первый раз, и вот это обнаженное прекрасное тело, вот это почти эротические чувства, которые вызывает вот это обнаженное тело красавицы Терцеи, как-то немножко резало глаз. И эта картина также осталась непроданной. Она не будет продана на протяжении всей жизни оставшейся Семирадского. И только его вдова в конце концов подарит эту картину музею в Варшаве. Когда Семирадский умер, на его кончину отозвались критики, которые были уже теперь единодушны. Вот послушайте, насколько красивыми были слова, сказанные о умершем мастере. Умер последний классик русского искусства. Музы Эллады плачут над новой урной. Умер, умер великий пан, слышатся печальные таинственные голоса в зеленых рощах. И этот пан, это и намек на польское происхождение Семирадского, и намек на то античное божество, на ту эпоху античности, которую воспевал на протяжении всего творчества Генрих Ипполитович Семирадский. Он действительно был блестящим мастером. Если его картины рассматривать с точки зрения психологии, глубины внутреннего содержания, они фактически не дадут нам ничего. Этого внутреннего содержания там нет. Но красоты, совершенство исполнения, великолепие построения, эти картины безупречны. Ну, а как вы отныне будете относиться к салону, это вы уже решите сами. А мы с вами заканчиваем наш цикл. Я надеюсь увидеть вас еще и на других моих лекциях. Всего вам самого.